Вопрос, кто такое мое я?
Да,
это моя душа?
Да.
Это мое тело? Или больше совершенно другое? Это очень хороший вопрос. Я вам скажу одну вещь. Безусловно, у Адама и Хавы до греха, их я, это было их душа. И ужас греха Адама и Хавы, что их дурное начало затесалось вовнутрь, и сейчас, когда мы, я хочу, значит, сейчас зачастую, что наше дурное начало хочет. Это очень принципиальная вещь. В этом сказано, что праведникам их доброе начало им руководит, у преступников и злое начало им руководит, а непосредственных и то другое им руководит. Поэтому у великих праведников... Что? У посредственных, которые пополам.
Средние, да.
Средние. И ведь то и другое руководит.
Парва.
Ну, не парва.
Но в том смысле, что...
Так, давайте просто поймем. Был у великих... Это вопрос, что знаете, самая опасная часть нашего начала, потому что она нашептывает нам, что я хочу. Не, неплохо бы тебя согрешить. Нет, так она не говорит. Она нам закладывает в душу желание, что я хочу. Я хочу это, я хочу то, я хочу это. И я думаю, что в очень большом случае, когда мы что хотим, я хочу, становится таким дурным началом. Больше вычитал людей.
Что сказано?
Больше людей, я хочу относиться к другому началу. Хотя это, безусловно, это, знаете, что напоминает, то, что мы сегодня коснулись этого. Есть великая основа жизни, клетка. Она здоровая, это основа жизни. Но когда клетка становится раковой, то эта клетка человека уничтожает. Разгружается, уничтожает. Так вот, первым раковым больным это был Адам и Хава. В их жизнь влилось до начала, когда стало тоже хотеть. Я хочу. Поэтому наши великие мудрецы, праведники, у них был некоторый способ, как все выявить дурное начало. Они приучали себя бороться с своими желаниями. Как априори они считали, что эти желания, они не от добра. Да, мы учились себя бороться с этими желаниями. Только проверяя, что действительно это истинное желание, не исходя с дурного начала, только тогда его надо это делать. Расскажу просто одну очень известнейшую историю. Был великий наш учитель, великий Рав Хаим из Воложина, был великим учеником Вильнского Гаона. Тогда уже началось распад еврейства, уже брала в некоторых местах. И у него возникла идея усиления еврейства, доставать такую очень ешиву высокого уровня, чтобы могли учиться ученики, не думать ни про питание, не думать ни о том, ни все условия, чтобы учиться, чтобы в ней выращивать следующий Тора, следующее поколение. Ему настолько понравилось, что он пришел случить Червинского гона, полного воодушевления. Надо открыть такую ишу. Винский гон послушал его, что мне сказал. Ну, гон мне говорит, что надо делать, значит, надо делать. Но эта мысль, она его не оставила. В какой-то момент понял, что эта вещь такая нужна, необходима, что не могу еще раз поговорить с учителем братьев. Что Винский Гон спокойно, подробно объяснил, как это важно. Да? Винский Гон сказал, беги, немедленно делай. А почему в прошлый раз не было такой реакции, спрашивает? В прошлый раз у тебя было слишком много воодушевления. Я боялся, что у тебя это идет от другого начала. Поэтому тебе не предыскал это делать. Говорится, не просто человек посредственно вроде нас, а Рав Хаим из Воложина. Только это, понимаете, наш мир, это мир, в котором перемешано добро и зло, что не страшно. И нам разобраться в самих себе, где нам давно начало, а где это доброе, это непросто. Но, опять же, если мы занимаемся Торой, если мы погружаемся в Торой, это очень усиляет доброе начало и ограничивает, и подавляет дурное. Сказано в великом комментарии, чтобы древних мудрецов на перке Авот, из этих книг называется «Авот де Рабиносен». Говорится так, что когда человек как бы принимает слова Тора своим сердцем, то Всевышний освобождает от 10 дурных мыслей. Когда человек не принимает слова Тора на своем сердце, то он получает 10 дурных мыслей. Я объясню, как я это понимаю. В человеке заложено и дурное, и доброе начало. Вопрос, чем мы себя кормим? Если мы кормимся Торой, то мы усиляем доброе начало. Если мы не кормим себя Торой, то мы кормим, имею в виду, что Тора стала частью нас самих. Не просто что-то читаем. Там говорится о том, что слова Тора как бы осели в наших сердцах. Она стала частью нас самих. Когда мы впитываем слова Торы, эта Тора, она как бы присоединяется в нас к доброму началу и подавляет, и исправляет, и дурное начало. Если мы себя Торой не наполняем. Большое правило, что если мы себя не очищаем, то тьма этого мира нас начинает подавлять и съедать с потрохами. Напишет Рамхан в книге «Месад Ашерим. Путь праведников», что если человек занимается Торой, то в итоге его окружающий материальный мир проглотит настолько, что не будет никакого даже желание проснуться, чтобы уметь погружаться в этот мир без шанса на исправление. Поэтому, если мы хотим проявить в нас нашу душу, потому что Довид говорит, что вопрос, чтобы его я, это был я его души, а не я дурного начала, я его живота и тому подобное, то нам надо питать, еще раз питать нашу душу достойным ее пропитанием. Если мы этого не делаем, то естественно для нас, что материальный мир нас поглощает. Спасибо за хороший вопрос.
Извините, можно?
Да, пожалуйста.
Значит, вы вывели прямую зависимость между качествами человека и изучением Торы.
Это не совсем прямая, но она очень прямая, но там бывают еще некоторые детали.
Потому что я думаю, что все мы сталкивались с разными людьми и с теми, кто учит Тору, но при этом не сохранил своих хороших качеств, и с теми, кто не изучал Тору, и тем не менее ведут себя...
Если у человека, кроме того, Тора, который занимается, некоторая его исходная данность. То есть у него есть вопрос, с чем он богашом пошел в этот мир. И с кем богашом он начинает изучать Тор. Если у человека очень испорченный, то и Тора может быть питанием для его испорченности. И Тора тоже будет питанием его испорченности. Откройте Вильнюсского горна на следующую главу. Азину. Яровка матар ликхи. Что Тора говорит, подобно дождю. То, что вот из посеяно, то оно взращивает.
Получается, что человеку с такими качествами лучше не учить Тору?
Я такого не говорю.
Я не говорю, что вы такое говорили. Гипотеза.
Я такого не говорю.
Я понимаю.
Но человек хочет себя исправить. Он должен быть осторожным, потому что Тора должен увидеть, она его исправляет или нет. Если нет, ему думаю, Торы мало. Надо учить мусар, подумать о своих качествах побольше. И надо работать над собой. Я не говорю, что это причина не учить Тору. Это означает, что надо, надо добавить еще работу над собой.
А мусар это же тоже Тора, это же не...
Это тоже Тора, но есть это я бы сказал так, понимаете, есть у врачей, есть лекарство, которое укрепляет тело в целом. Есть какая-то, да, местная проблема, тут надо ее разить специальным лекарством.
А, то есть терапевты и хирурги, да?
Ну, неважно, это может быть кто-то
для иммунитета, но лекарство просто, да. Как бы...
Есть Тора в целом, но все в целом. Есть иногда вещи, которые есть проблемы. Ему надо учить Тору, ту часть Торы, которая касается его греха, чтобы в этом усиляться, уменьшить силу ее, себя перебороть. То есть это... Об этом пишет Рабой Шахаим Луцата в Сата Шарим, вещь, которая меня пугает. Я хочу просто некоторую притчу об этом. Потом объясню, что он говорит. Притча обычно сказана про Германию. Про Германию. Почему вы его поймете? Допустим, леток 250 тому назад встретили Яцарара в Германии. Сидел такой бедный. Делать нечего, никто не слушает. Все многие по людей, которые учат Тору. Нечего мне здесь делать. И нет у меня ни, бедный, несчастный, нечем заработать, ничего. Что какое-то время. Сейчас Яцарара в Германии. Не дай мне разговаривать. Полно работы. Полно работ. Полно работ. Еще в какое-то время, может, мог бы не работать, я могу уйти на пенсию. Ну, я думаю, что понимаете, почему я цель в Германии.
Скала.
Да. А здесь у нас одна проблема. Пишет Мизата Шарим, что нельзя жить человек, это война с водным началом. У меня есть такой болезненный вопрос. Почему мы себя не ощущаем в состоянии войны? Что мы ее победили, и может, она нас. Это очень такой болезненный вопрос.
Успокоенность, да, такая внутренняя.
То есть вопрос такой, если мы ощущаем себя в состоянии войны, все в порядке. Все в порядке. То есть мы так не ощущаемся, так почему? Мы же победили его, как, допустим, Авраам или Ицхак, или, может быть, оно победило нас. Это очень такой болезненный вопрос.
Есть такой замечательный рассказ Рэя Брэдбери, фантаст, о том, как некий космонавт залетел на планету. И когда он попытался уснуть, в его голове оказались две противоборствующие партии. И его мозг явился полем боя этих партий. Единственное средство его уцелеть – это не спать. Как-то он уснет, расслабится, все, эти силы завладеют и используют его тело. Все, надо поболтать.
Это очень правильное замечание. Главное, нельзя спать.
Да.
Часто находится в состоянии литургического сна. Нельзя спать. Это нелегко.
Да. Очень много вопросов такой спросить. Вы говорили про мужчин сейчас или про мужчин и женщин? У меня вопрос такой, какая взаимосвязь между изучение Тору и женщины.
Это тонкий вопрос, который...
Не должна учить нет. Тора.
Нет. Тора дана нам. То есть Тора имеет силу там, где нас заповедано. Женщина не так работает. Ну, счет, я думаю, что... Как-то спросили одного раба. Какую книгу мусар учить собственной женой? Вот так. Должен быть книгой мусара собственной жены. жена получает от мужа. Надо учиться быть главами семей в духовном смысле. И быть книгой мусара для наших жен. Это тяжело, да? Тяжело, я знаю. Тяжело. Ну, просто что знать, что... Ты так должен... Они считают, это легко. Сейчас бывает, что женщины что-то более продвинутые и так далее. Это вещь, которая происходит, окажем, что... Но, в принципе, здорово сделать это так, чтобы мужчина стал главой семьи и в смысле духовном. А то, что касается женщин, я бы сказал одну вещь. То, что пишет, например, пишет Винский Гаон. Что является лекарство предназначало у женщин. То есть есть редакции Герата Гро, там он пишет об этом. Сейчас не помню наизусть его текста, но там он пишет по поводу, если правильно помню, это скромность, сниют. Еще одна вещь называется воздержание от злословия. Ну это вопрос, то, что сейчас нас мужчин, если нет урок женщин, а урок мужчин. Это большое достоинство, не так легче.
Ну, должен ли мужчина заниматься женщиной, для какого-то
как бы... Я не знаю, что женщина, мужчина должен заниматься Торой.
Она тоже откуда-то должна выстроиться.
Быть живым примером доброты к своей жене, любви к своей жене. Что он ощущал, видела, как Тора ее мужа облагораживает, делает его достойным человеком, чтобы не было, чтобы и она, и дочери ощущали, что только за мужа такого, который занимается Торой и несет свет Торы в дом, только за такого надо выходить замуж. Так мы должны строить наши дома.
Папа работает, и час в день учится, тогда, когда детей нету дома.
Это не же надо делать так, чтобы учился, когда дети дома.
Ну так невозможно
сделать. Это можно, то есть надо постараться.
Ну, иногда это невозможно сделать.
Не верю.
Нет такой возможности.
Не верю. То, что нужно, всегда возможно. Я объясню вам, что вопрос, знаете, дело сейчас даже не в том, сколько часов папа сидит с книгой при детях. Вопрос, когда папа учится, папа делает что-то другое. А дети в нас очень много понимают, гораздо больше, чем мы думаем. Они просто почувствовали, какие часы для папы более важные, более желанные. Время его работы и время его учебы. И другие вещи. А дети это чувствуют. Они не глупые. Они чувствуют и понимают.
Папа просит не мешать и во время работы, и во время учебы.
Но вопрос,
они папа учится или папа работает?
Они почувствуют по носу папы, куда его тянет больше.
То есть это получается, человек, когда выражает интонационно какие-то вещи, они чувствуют энергетически, да, на внутреннем уровне они чувствуют, что куда больше тянет.
Конечно.
Что папа
больше удовольствием работает. Ты знаешь, опытные психологи говорят, что 80% информации передается невербально.
Моя девушка просто одну очень страшную историю. Как эта история страшная, потому что часто она касается, может, коснется кого-то из нас. Даже посидеть одного ребенка из семьи, трагической вроде бы, что самое важное для папы? Значит, он сказал, здесь чонки. Почему? Мы приходим вечером в шаббат, хотим что-то папе рассказать. Он, ну, говори, а сам ищет чонки. Это не какая-то страшная история. Сейчас надо нам в зеркало посмотреть. Не надо сказать, искать кого-то страшного человека. Не было страшного человека, уверяю вас. Поэтому... Нам нечем работать над собой перед воспитанием наших жен. И зачем поработать над собой?
У меня вопрос по поводу работы над собой.
Чего?
По поводу работы над собой.
Слышу.
По поводу работы над собой. Значит, у человека есть какие-то такие вредные привычки, или что-то, что он привык делать, то, что нехорошо. Значит, человек делает Рошана Йом Кипур Тшуву. Но потом со временем это дело возвращается, это уже как бы некая устойчивая вещь. Потом в следующем году опять то же самое. Опять то же самое. И в какой-то момент он уже думает, типа, вообще, что я тут делаю? Это чува или не чува? И что с этим делать?
Я чаю продолжаю дальше. Скажу одну вещь. Я немножко имею опыт в этих вещах. Я... В моей природе есть полно дурных привычек, от характера. И совсем был человеком очень вспыльчивым. Вспыльчивым.
Например.
Очень вспыльчивым.
Например. Для начала. Да. Вот.
И я буквально, я иногда срывался и как-то еще раз срывался на кого-то. Пришел обидеть скузину и плакаться. Что делать? Делать. Я сказал, надо учиться быть осторожным, надо постепенно. Я скажу откровенно, я не считаю, что так много работал над собой. Я знаю, что все этого качества есть. То, что мои младшие дети видели, и то, что видели мои старшие дети, это два разных мира. Два разных мира. Я просто почему-то рассказываю, это мне нечего хвастаться. Ну, вот сюда вещи. Нельзя отчаиваться. Вот я просто объясню некоторую психологию вспыльчивости. Кто-то вам наступил на очень такой тонкий больной мозоль. Что говорит дурное начало? Ну, как же ты можешь не реагировать? Ты же взорвешься, можешь реагировать. И много лет я этому внимал. Принимал это. Как-то я решил попробовать его не послушаться. А я не буду реагировать. Немножко взять себя в руки. И вдруг выяснил, что это можно сделать. Это не страшно. И мир не взорвался. Я не взорвался. Почему такое удовольствие? Это? Я не могу даже объяснить. Удовольствие от того, что не взорвался. Но сколько лет меня водил за нос мое дурное начало, что невозможно не отреагировать. Кроме еще отношения вспыльчивости. Две вещи. Обе неизвестные, но надо хорошо повторить. Пинский Гаон говорит, что побороть себя вспыльчивость легко. Легко. Немножко объясню его логику. Человек сам понимает, что от злости он ничего не выигрывает, если он не полный идиот. Если бы не злился, в доме был мир. Он разозлился, конфликт с женой, плохое настроение, то, все. От злости никто не выигрывает, кроме дурного начала. Это отличается злость от вожделения. От вожделения тела ощущаешь, что выиграл. От злости никто не выигрывает. Это надо понять.
Да, но злость можно выплеснуть и можно себе задавить, но она никуда не уйдет.
Ну, это вопрос, как жизнь работает. Так вот, злость, она разрушительная, человек может понять. Человек понимает, надо уметь просто научиться владеть собой. Тут хочу сказать одну вещь. Кто-то скажет, а я не умею водить собой. Это называется иначе. Ты не хочешь
водить собой. Не хочу, конечно.
Не хочешь водить собой.
Так удобно.
Если бы сейчас ты стоял бы перед царем, который как добрый старина мог отсечь тебе голову, ты быстренько бы научился владеть собой. Сейчас ты не хочешь владеть собой. Сейчас захотел владеть собой. Когда это будет сделано, то сможешь владеть собой. И будет сказать еще одну вещь. Сидит мой старый ученик. Он как-то мне рассказал, что он связался с Равицким Зильбером, как бороться с вспыльчивостью. Равицкий сказал ему так. Это с моих уст уже приведено в книге Равицкого Шурун. От меня приятно. Он сказал вот так. Я по природе человек очень вспыльчивый. Эмшка знал Равицкого. Я уверен, что он прав, был прав. Равицкий по природе был человек очень горячий. Но он был человеком, который умел держать себя, не просто внешне, внутренне тоже. Я как-то наблюдал, как кто-то его очень задел, страшно задел. Я не слышал у него даже, чтобы вот тон изменился. Тон мне, что сдержал себя, что тон его даже изменился. Я видел людей, которые прекрасно взяли с собой, но тон у него поменялся. Я не почувствовал изменения тона, не почувствовал, хотя у меня был достаточно тонкий слух на такие вещи. Равицкий сказал про себя, я человек в природе очень вспыльчив.
Да.
Я верю ему. Я немножко видел его, знаю, что когда не было проблемы кого-то обидеть, он мог очень горячо реагировать и так далее. Не было проблемы кого-то обидеть, кого-то задеть. Но как же собой начал рубиться, когда умел вариться выше спущился, он встретил бликас, без злости. Это было волшебные слова почти. Бликас.
Как?
Бликас.
Без гнева.
Без гнева. Вот так, я привык, что кроме меня и того негодяя, это мои слова негодяя, он такого не сказал, который как-то меня задел, и тот еще третий там. Он ходит с нами. И сразу злость еще уходила. Надо привыкнуть, что есть кто-то над нами наблюдает. Постоянно наблюдает. Ежесекундно наблюдает. Надо привыкнуть. Знаете, это большое правило. Сказано в Талмуде Масехет Макот. Я жду, когда будет сил в следующем году. Миньян, по крайней мере, миньян. Это, по-моему, это обидная просьба. Я бы сказал, сиум бабакам абамеция. Это серьезно. Кот, людям, как вы, это можно к Хануке. Я серьезно говорю, я смеюсь. Так вот, есть Макот, кажется, вся Тора построена на одной основе. Пророк Хабакук основ все Тора на одной основе. Цадик мы мносе их. Праведник верит, чтобы держать. Что это означает? Надо спать всю тону. Если на столях запрет, что это значит? Что это жизненную силу? Это вера. Если мы верим и знаем, что еще нами наблюдает, то мы не сердимся. Если мы об этом забываем. Можно дальше не объяснять. И я по большому счету, если вы хотите, генеральное лекарство, есть два генеральных лекарства. Первое это Тора, что же касается именно вспыльчивости, очень важно учиться глубоко и основательно. Это излечивает. Человек учится быстро, очень так напористо, это не всегда помогает против злости. А вот вдумчиво, привычка вещи продумывать, разбираться, это очень помогает уравновешенности человеческой. А кроме того, привыкнуть начать жить, больше жить с Творцом, с верой. Эта вера отражается просто знанием, что Всевышний наблюдает, чтобы наши поступки соответствовали вере, а не чему-то другому. То есть, и знаете, еще одну очень принципиальную вещь. Есть одна основа веры, которая разрушает все причины для злости. Вера в Ашгаха Пратит, личное наблюдение Творца. Как известно, когда Давид убегал от Авшалома. Его проклинал, его поносил, точнее, как он поносил. Шими бен Гера. Шими бен Гера, он не был простым человеком. Он был раввином и учителем Шлома Мелеха. И он не был простым человеком.
Шими бен Гера. А как же он позволил себе такое?
Один вопрос хорошо. Потому что с Давидом были большие счеты. Все не так, нам все очевидно. Но там все, все очень неочевидно. У него были большие счеты по разным делам. Которые это... Люди могли ошибиться в этом. И вот полководец Йов хотел его убить за подошение царя. По закону так ему полагалось. Что сказал ему Давид? Всевышний сказал ему так носить. Что он имел в виду? Он имел в виду, что тот чистый гладок. То, что я, то, что он, Давид, его поносили, это большой творца.
Нет,
Шимон был, так сказать, исполнителем. Если мы понимали, что с нами происходит, это все проблема творца, то на кого сердиться? На жену, на детей, на судика по работе. Они просто посредники.
Когда я сержусь, это же тоже получается, можно воспринять как...
Не-не-не-не. У нас есть наш выбор. Не то, что они правы, они тоже не правы, что сделали действительно дурное. Но то, что я потом пострадал, это, у них нет возможности меня сделать что-то дурное, если это не будет воля Творца. Но, понимаете, все же свыше к лучшему, кроме того, что мы портим. Когда человек привыкает жить, и ему на божьих опротит, у него возвращается спокойствие, возвращается уравновешенность. Это... Я вам даю великолепный рецепт. Надо просто... Это требует работы над собой. Нет никакого рецепта, который работает без работы над собой. Я сказал мне один человек, вот у меня всегда проблема, скажем, какой-то мой кубль, вот даст мне искать кератин, и сразу все исправится. Я немножко посмеялся. Надо работать над собой, у нас нет никакого выхода.